В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов, и этот выпуск нашей программы будет, как всегда, посвящен свободе, потому что где вера, там и свобода, и там и проблемы. Поэтому в этом выпуске нашей программы о свободе и обязательности, о свободе и промысле, о свободе и манипулировании другими, о свободе и о расчете. У нас сегодня в гостях монахиня, матушка Елизавета Крючкова, которая много лет руководила Марфо-Мариинской обителью в Москве. Так что и про свободу, и про руководство матушка Елизавета знает все. Поводом для программы, я прямо скажу, послужила годовщина очередная отца Александра Меня, его день рождения, но прежде всего его письма и вообще его жизнь вся. Отец Александр Мень был человеком невероятно вдохновенным, это все отмечали, невероятно благодатным. Он напоминал «Войну и мир», где из двух сестер вот одна просто светится и летает, а второй, ну, не дано, ну, вот, ну, хоть ты тресни. Загадка благодати. И вот отец Александр, человек такой вдохновенный, словно импровизатор-скрипач, человек-оркестр, и в то же время он очень ценил то, что он называл «нот», тогдашнее было словцо, научной организации труда. Время для молитвы, время для чтения, время для богослужения, по возможности все расписать очень четко. Планировал он даже любовь, даже дружбу считал возможным советовать. Понравился человек, организуйте так, чтобы с ним подружиться. Вы не любите сейчас эту девушку, но хотите на ней жениться, вот рискните, вы организуйте, и через полгода любовь появится. Прямо скажу, у меня это всегда вызывало некоторые сомнения и смущало меня. Мой опыт был совершенно другой. И на самом деле это не вопрос только вот личности. Это вопрос отношений Бога с людьми. Это вопрос отношений верующих с неверующими, друг с другом. Если мы в вере открываем себя источнику смысла, жизни, свободы, благодати, то зачем назначать литургию на 10, а вдруг захочется в 9:30? Как можно планировать любовь и дружбу? Как можно планировать молитву? Как можно планировать все человеческое? А ведь случается такое. Давайте начнем с небольшого видеоинтервью с римо-католичкой, психологом Евангелиной Корсковой. Вот именно с этим вопросом. Как соединить спонтанность, интуицию и в то же время рациональность, как соединить свободу и обязательность, ответственность, говорит Евангелина Корсакова.
Вдохновение – это, мне кажется, то, чему всегда очень радуется человек. Но иногда не осознает, как он получает это вдохновение. Поэтому я бы скорее сказала, что бывает осознанное вдохновение, а бывает неосознанное, такое спонтанное. Ну, идешь по улице, посмотрел, не знаю, в окно, там что-то интересное рисуется, ты дорисовал эту картину самостоятельно, и вполне возможно, что какая-то мысль пришла в голову, за которую потом цепляешься и создаешь. Это неосознанное. А вот осознанное вдохновение – это когда ты четко знаешь триггеры, которые запускают этот механизм. Многие писатели признавали, что, например, без чашки кофе и сигареты они не в состоянии ничего написать. Многие художники признавали, что для них очень важно, чтобы никто, вообще никто не присутствовал, даже в соседних комнатах, чуть ли не выгоняли на улицу родных и близких для того, чтобы творить. А тот же, например, Чуковский, несмотря на то, что он безумно любил своих детей, он всегда говорил, что папа работает, и дети должны немножко помолчать для того, чтобы у папы появилось следующее интересное произведение. И вот мне кажется, здорово, когда вдохновение бывает осознанным, и здорово, когда вдохновляют именно родные и близкие, потому что они же всегда рядом, и от них получать это вдохновение, это, во-первых, просто, потому что возвращаемся, что они рядом. А во-вторых, это люди, которые тебя понимают, люди, с которыми с тобой на одной волне. Иногда стоит с ними просто затеять какой-то диалог, может быть, на другую тему, а приходит какая-то осознанность в совершенно другой проблеме. Бывало же так? Наверняка, у многих. Поэтому мне кажется, что важно собственное вдохновение осознать, прям понять, чуть ли не телом, что со мной происходит в тот момент, когда какая-то мысль классная посещает мою голову.
Точка зрения верующего и психолога. Но, матушка, ведь здесь речь больше о вдохновении когда оно к тебе приходит, а когда нужно вдохновить другого?
Вы понимаете, у каждого есть личный опыт. И, конечно, я не могу говорить вот какие-то такие формулы, как бы вот это вот так должно быть. Я исхожу из личного опыта. Вот для меня свобода и порядок. Вот свобода – это вот немецкое слово «ordnung» – порядок. У меня всегда было, вот, понимаете, находилось в противоречии. Я сама человек очень организованный.
Организованный.
Да, да, я так воспитана. Но что такое наша Россия, русский народ российский? Вот вы понимаете, у нас слово «свобода» как-то, оно по-другому читается. «Воля». Вот воля, понимаете, разудись плечо, размахнись рука.
А и вот, это плохо?
И не, это хорошо, но все-таки как, какие-то вот рамки жизни должны существовать. Невозможно так. И я всегда страдала от того, что я вот назначаю кому-то, я еду, а про меня все забыли. Я прихожу, а, так сказать, ничего и никого нет. Оказывается, я одна такая. Конечно, но с другой стороны... запирать себя в рамки и, так сказать, вот только вот эти рамки здесь тоже неправильно. Конечно, Господь нас сделал все-таки свободным, что ни говори. И мы должны только вот как-то правильно, осознанно, именно вот как предыдущая говорила женщина, наша участница передачи, что хорошо, когда это осознанно, вот не просто какой-то такой вот сиюминутное движение души, неизвестно, куда тебя заведет. Все-таки осознанное вдохновение, оно к чему-то приведет. Вот какая-то есть цель, какая-то уже та конечная точка, к которой мы должны прийти. Это очень сложный разговор, и я очень боюсь схоластики, но вот, так сказать, на конкретных примерах, может быть, вы даже подскажете, как вот ваша точка зрения какая?
Я модератор, я вообще только
модератор.
Я ученик у ног раввина, у ног учителя.
Ну модератор, что,
модератор.
Отца меня все любят, все помнят.
Да, а особенно те, кто его зарубил топором. Ну, прям такая любовь всенародная.
А какое? Ну, я не про тех говорю, кто с топором, а те, кто с любовью.
А вы знаете,
а он был организованный человек.
Довольно многие люди оставили воспоминания, что вот они на него приехали, посмотрели, он им не понравился. Иногда потом они меняли мнение. Но почему не понравился? Организованностью. Потому что это действительно в нем было. Он был в этом смысле очень европейский человек. И в его письмах и в беседах личных он довольно часто говорил, что очень страдает, вот как и вы, от необязательности. Он читал в последние месяцы там, по 30 лекций ежемесячно, почти каждый день, иногда по 2 в день. И то здесь что-то сорвалось, то еще чего-то сорвалось. Да, кто-то обещал и не выполнил. Но встает вопрос. А вот мы с людьми, как сказано в Евангелии, любите других, как Бог возлюбил вас. А как Бог меня возлюбил? Тем, что послал мне расписание, дневник, аутлук какой-нибудь? Или тем, что послал Христа и послал Духа Божий? И свободу, и волю. Все-таки скорее последнее. Промысел Божий – это не учитель, а это вот нечто вдохновение.
Ну, я, как я опять-таки понимаю, понимаете, мы созданы по образу и подобию Божию, но мы же не биологические роботы, мы люди, нам дана полнейшая свобода, и мы ее пользоваться будем так, как вот мы можем, но потом нам придется ответить. Понимаете, ответ будет очень суровый.
Я выступлю адвокатом природы. Как же мы не биологические роботы? На 90% мы биология. Макака, шимпанзе. Ну, я, наверное, горилла. Вы выбираете.
Ну, горилла – это горилла, мы – это мы.
Но все-таки среда наша, наши клетки, наш опыт, они во многом нас определяют. На свободу остается так мало. Вы работали прежде всего все-таки с детьми, с девочками, с сиротами. Но ведь ребенок, он легко предсказуем. Он ребенок. Мы знаем стадии его роста. Мы посмотрели Пиаже, Высоцкого, и мы знаем, в 7 будет то-то плюс-минус, в 8 будет то-то. А когда человек совершеннолетний, это нет, исчезает.
Батюшка, я не с такими детьми работала, которые предсказуемы. Я работала с сиротами, которые потеряли родителей. Это 90-е годы. Это совсем другая категория детей. Они настрадавшиеся, они озлобленные, они осторожные. понимаете, они больные, они израненные душевно и физически. Это совершенно другая категория детей.
И что вот, их лучше лечило, свобода или дисциплина?
Вы понимаете, радость.
Чего им больше не хватало?
Вот они не знали, вот они рисовали рисунки, они черные. Понимаете? Мне очень хотелось, чтобы они вот эту радугу увидели, радугу в небе, разноцветную, чтобы они все время радовались. И, конечно, были обязательства какие-то определенные, естественно, была дисциплина. У меня был мальчик, он был 4 года ему, Ромочка, мы его звали Ромочка, золотой мальчик. Вот он рос сам, вот просто сам рос, он не понимал, что такое дисциплина, что-то надо, что-то сделать. И он: «Мне тут у вас плохо, у вас все нельзя», он мне говорил. Я говорю: «Ромочка, сыночек», я говорю, «ты подумай, вот ты кем хочешь стать?» Он говорит: «Я хочу стать летчиком». Молодец. Вот ты представь себе, вот ты летишь, ты летчик, вот ты ведешь самолет. В самолете там 200 человек сидит. Ты за них отвечаешь. Ты должен правильно вести самолет, чтобы ничего не случилось. И вот ты летишь, летишь, потом смотришь вниз и видишь такую поляну красивую. А на ней такие ягоды вкусные. Тебе хочется попробовать, что ты делаешь. Берешь парашют и прыгаешь, чтобы поесть эти ягоды. И он мне говорит: «Нет, я этого не делаю». А я говорю: «Почему? Они же вкусные, эти ягоды». А он говорит: «Ну как же, у меня же 200 человек за стеной». Я говорю: «Вот, пожалуйста, вот ты сам ответил на этот вопрос. Понимаешь, что обязательство, вот это нужно. Тогда все получится. Если все будет свобода сочетаться вот с тем, что надо, вот надо, что-то надо, учиться надо. Знание, ну что ты будешь, балбес? Ты все время только в свое удовольствие живешь. Ну ты же должен выучиться. Ты же говоришь, что ты хочешь стать президентом».
А президент, да, президентом или
летчиком?
Летчик-президент.
Да, президент может и летчиком быть. Он мне так сказал: «Ну, молодец, тогда давай, познавай науки». Вот. Поэтому вот эти дети, они такие израненные, они такие печальные. И самое главное, чтобы девочка приехала ко мне, на месяц была закрыта в избе. Как она выжила? Не есть, не пить. Как она выжила, когда ее чуть-чуть выходили, мне ее передали. Она молчала все время. Она все время молчала. А потом я ее все-таки взяла за ручку, и пошли мы в весенний наш сад. Наш сад, там парк был в обители. И мы пошли смотреть с ней подснежники. А подснежники – это еще со времен Елизаветы Федоровны, великой княгини. Они темно-кобальтовые, такие красивые, среди снега. Так красиво, солнышко их освещает. Я говорю: «Идем, моя хорошая, идем. Посмотри, какие цветочки». И вот она вот эту красоту увидела, и потом она пошла рисовать. И это уже не были черные картинки, а уже что-то такое светлое пробилось-то. Понимаете, вот радость. Радость.
Мне вспоминается два момента. Один юмористический, советских времен, про призыв купить много-много фанеры и сделать из нее аэроплан и улететь. А второй трагический. Помните летчика, который, будучи в состоянии психической депрессии, кажется, испанец, просто повел самолет в пике и погубил,
да,
сотни
помню,
пассажиров
помню,
вместе
да,
с собой.
Врезались, да.
Вы видите, в вашей метафоре, потому что это в сущности притча о года, как у Спасителя, есть одно, мне кажется, слабое место. Как у большевиков, наш паровоз вперед летит. Это люди. В жизни другой человек не в железке, он на своих ногах ходит. И я не летчик ему, я даже не сторож брату своему. В жизни, вот как я могу сказать, мне этот человек понравился, я буду с ним дружить. А если он не захочет? А если нет воли Божьей на нашу дружбу? Ну что я буду его окучивать? Он же не самолет.
Вы как раз отходите вот от отца Александра менее, так сказать.
Да,
понимаете?
Его был совет: «Хочешь подружиться?»
Да. Ну, я вот не навязываю себя лично. Я не знаю, нужно ли это делать. Если это... мимо...
Нет, во-первых, вопрос о другом. Возможно ли это?
Ну, наверное, кому-то возможно. Разные люди, разный характер. А отцу Александру это удавалось. А мне вот это не удастся.
Насколько... Ну, хорошо, вот... Промысел Божий, ведь это же Божье отношение к нам. Он нас окучивает. Но как он это делает, мы же даже не чувствуем толком. Могу я так с другим человеком, как Бог со мною, промыслительно, вот чтобы он не заметил.
Мы очень много на себя берем, мне кажется.
Вот
как
я
кто-то
и побаиваюсь.
Сможет это, наверное, вот какой-то, как у апостола Павла, как, этот должен быть этим, этот должен быть этим, этот учить, этот лечить. Понимаете?
Ну, Павел говорит, это как Бог даст. Он не говорит,
сам выбирает. И, конечно, да. Вот он в этом, наверное, промысел-то стоит. Потому что тебе дано вот окучивать.
А, хорошо. А вот совет, это уже не только отца Александра касается, хотя у нас в приходе было несколько случаев, когда люди женились с его благословением, выходили замуж, и брак оказывался удачным, многолетним. И опять это не мой случай. Но сколько мы знаем православных рассказов, старец благословил, и совершенно разные люди, и вот они прожили всю жизнь счастливо и умерли в одной автокатастрофе. Вот. Но это же может показаться страшным суеверием, нарушением самого святая и святых человеческого существа.
Я вас поняла, о чем вы говорите, и я с этим сталкивалась в самом начале пути нашем, вот, обительском, потому что люди от атеизма кинулись вот так вот к вере, в церковь кинулись и сразу лишили себя своей воли, своего понимания жизни. Вот как батюшка благословил. Вот взяла ребенка из школы, выдрала и ушла в монастырь. И ребенок не учится, и сама неизвестно, что делать. Вот потому что батюшка благословил. Понимаете, одно дело, когда ты в монастыре, когда ты уже, да, действительно лишаешь себя своей воли, потому что ты по благословению там живешь, молишься, аскеза, аскетический образ жизни. Но когда ты вот среди людей, здесь немножко самому надо соображать все-таки, не полагаться вот на такие вот, так сказать, батюшку благословил.
Мой вопрос чуть о другом скорее. Во-первых, и в монастыре. Вот аскеза, вот молитва. Но вы же тем самым пытаетесь, поправьте меня, если ошибаюсь, как бы подружиться с Богом, сделать благодать, которая вообще дух дышит где хочет. Но не захочет он дышать в монастыре, и вы останетесь на бабах, вы останетесь с пустыми руками. Мы же не можем обязать Бога отвечать нам благодатью, радостью и так далее, водить его к подснежникам, а он не захочет. А может быть, у него тоже, как у меня, вот именно как, кто просит, и он от того отвернется, потому что если повернется, человек много о себе возомнит.
Даже в течение жизни бывают разные периоды. Вот я помню очень хорошо, когда мне пришлось уйти с детьми и как бы начинать. В обители была другая программа, поэтому дети там были не востребованы, ну, а мне их было очень жаль, они мне уже просто были родные, поэтому я их, так сказать, сгруппировала, и у нас уже была другая структура именно с этими детьми. У меня разные были периоды жизни. И вот когда наступил такой острый период, когда я взяла всю ответственность за детей на себя фактически, понимаете, мне Господь очень много давал. Прям мне даже страшновато было. Вот прям только помолишься тебе, раз, как по щучьему велению, по моему хотению. Сейчас другое дело. Сейчас те же дети, которые выросли, у них уже свои дети. Я за них, это уже пожизненно. Но мне вот какие-то вот такие вот яркие, добрые моменты, вот такие, ну, боюсь слова чудеса, но хорошие такие удачные стечения обстоятельств, так будем попроще говорить, понимаете, даются с большим трудом. Я очень много молюсь, я очень много прошу. И у меня бывают такие моменты, мне иногда кажется, что Господь меня не слышит. Вот сама, вот мне так кажется, что Он меня не слышит. Потому что все равно наваливаются какие-то неприятности, и я должна это одолеть, и это я должна одолеть, и то я должна одолеть. Для того, чтобы вот их вот так вот защитить, вот детей, чтобы, так сказать, все-таки они достигли тех вершин, которые мы считаем нужным. Но они все получили высшее образование, они хорошо устроены. Это бытовая сторона. Но мне самое главное, что для меня очень важно, что у них есть вот эти, ну, как бы так сказать, современным языком, нравственные тормоза. Вот они не сделают плохо. Понимаете, они не сделают, я знаю. Не могу сказать, чтобы они ходили, вот бегали каждое воскресенье в храм. Не могу.
Мне очень не понравилось выражение «нравственные тормоза». По-моему, нравственность – это прежде всего мотор, который движет вперед. Безнравственность – тормоз. Не делать зло – это не есть нравственность, делать добро, делать любовь. Но как делать любовь, если к этому нету охоты? Ну, человек устал. Что, заставлять себя любить, это возможно?
Ну, смотря что понять, понимать под словом «любовь».
А под словом «заставить»?
Ну, заставить, я не могу заставить. Вот девочки уже взрослые со мной, они все приезжают ко мне. Я все на личном примере говорю, я не могу, так сказать, объять необъятное. Я не знаю, как другая душа дышит, не знаю. Но я вот из своего собственного опыта, я не заставляю.
Себя
заставляю, а их нет. И, понимаете, вот бывает это все-таки возраст. Что-то мне нужно, чтобы мне помогли что-то сделать. А получается так, что не догадалась сделать, понимаете? Тогда я начинаю делать сама. Ну, предположим, там...
То есть вы вырастили мещанку,
вот,
эгоистку.
Взять щетку там или помыть там пол, ну, что-то, домыть посуду. И если девчонка, то особенно ко мне близкая, Светочка, вот, она, ой, матушка, нет, я сама, идите. У нее свой порыв, понимаете, вот это ее желание. Но на одном этом все-таки, мне кажется, далеко не уедешь. Если дети поменьше, там, конечно, надо все-таки... Не хочется слово принуждать, понимаете, а вот объяснить, что вот так надо, почему так надо. Дети разные, особенно вот эти раненые сироты, раненые вот душевно, понимаете. Это вы даже не представляете, какие это судьбы и какие это трагедии.
Но дети раненые, они же ранены кем-то. И кто больше перед Богом, с кем было бы вам труднее работать? С детьми, которых обездолили, искалечили, или с теми, кто их искалечил? Бог-то работает прежде всего с грешниками, а не с жертвами греха.
Те, кто искалечил их, это взрослые сложившиеся люди.
И что с ними делать?
Попробуй, вот их, во-первых, найти бы неплохо было. Понимаете?
Ищут пожарные, ищут полиция.
Да, вот именно.
А чего их искать? Что бы вы ему сказали такому человеку? Он свободное существо.
У меня были случаи, когда я искала маму одной девочки. Оказалось, она жива. Но 90-е годы, вот особенность это... Спивались люди, безработные. И я вот нашла одну маму и свела их с девочкой. И казалось, вот эта сиюминутная радость. Такая мама, дочка, миленькая моя.
Спонтанная.
А дальше начинается жизнь. Вот начинаются вот эти вот, так сказать, будни суровые. Поначалу мама бегала к этой девочке. А потом у нее что-то получилось. Сегодня я не могу. Завтра я не могу, послезавтра там еще что-то такое происходит. Девочка ждет, мамы нет. Ну, что делать? Я заступаю на это место. Понимаете?
На место мамы.
На место мамы. А я все время на место мамы. Что делать? А по-другому нельзя. Даже вот меня в другой раз спрашивают, ну, как вот вы с ними работаете? Ну, вот как? Да не знаю я как. Их любить надо. Я хочу сказать еще такое понятие, чувство благодарности. Вот не обязательно там сказать, ой, спасибо вам большое, что вы нас воспитали. Она благодарность другому проявляется. Позвонил, спросил, пришел, что-то такое. Вот мы меняемся уже потихоньку местами. Сначала я для них, а теперь они уже взрослые, они успешные. Они все, поэтому, когда кто-то из них не звонит, я в первую очередь беспокоюсь, не случилось ли что. А в душе-то вот где-то там, думаю, ну что ж ты, милый, не звонишь? Столько мы с тобой были рядом вместе, сколько вот души тебе отдано. Ну, позвони. Даже дело не в этом. Вот даже если говорить о спасителе, вот вы вспомните, сколько прокаженных мимо него пролетело, скольких он вылечил.
А вернулся один.
Один. И то сморянин, по-моему.
Ну, говоря современным русским языком, украинец.
Украинец. Вернулся и сказал спасибо. А те-то побежали, даже не оглянулись. Это в жизни так.
И все-таки, матушка Елизавета, ведь верующих часто обвиняют в том, что мы аллилуйщики. Мы как раз к Богу с благодарностью. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Это же тоже способ манипуляции в каком-то смысле. Это тоже способ отказаться от своей свободы. И мой вопрос опять о том же. Вот В современной политической жизни России очень часто есть ложь. Причем ложь и со стороны там, правящей стороны, и со стороны тех, кто пытается сопротивляться. Все воюют за человеческую душу и не гнушаются обманом. Вот мы скажем то, что хотят от нас услышать. И народ за нами пойдет. И соревнуется, кто больше подстроится под избирателя потенциального. Ложь как средство манипуляции. Вот тот порядок, о котором мы иногда вздыхаем. Есть средства, которые нельзя категорически использовать в поисках любви, доверия, дружбы другого человека.
Знаете, я немножко, может быть, пространно отвечу, и, может быть, не очень отвечу на ваш вопрос, но я вам хочу сказать так. Вот был такой генерал, я, к сожалению, не написала и не записала его фамилию, это дореволюционный был генерал, он немец, обрусевший. И вот он сказал о России, вот этой огромной, необъятной России, он сказал следующее, что Россия не может управлять вот, человек просто. Россия управляет с небес, она управляется Господом. И вот понятие веры не пришло к вере, там, не вере, она вот как таковая она здесь, вы понимаете? Поэтому мне очень опасно, и я не хочу, я доверяю Господу, что Он все видит и все знает, и где что-то будет не так, Он поправит.
Но, минуточку, какие средства Он употребляет, а каких избегает?
Да Он же не скажет нам.
Но это хорошая новость. Это означает, что Бог под нас не подстраивается, если все не течет так гладко, как нам бы хотелось.
Он нас любит, я так полагаю.
То есть Он любит нас...
И дает свободу, дает право ошибки. А потом все-таки как-то это все сводится. Совершенно неожиданно. Ты думаешь, вот выход вот там, вот туда надо человеческим разумом. А потом проходит время. Как же я ошибался? Оказывается, вот тут выход. И этот выход, он для всех хорош. Не только для меня.
То есть отличие верующего от неверующего в том, что и тот планирует, пытается руководить другим, но только мы еще делаем поправку на всесильного Творца.
Я вот не хочу слово «руководит». По промыслу Божию вот прислушаться к нему, прислушаться, вот не спешить, вот, понимаете, ломать, все это крушить, а прислушаться. Это очень трудно объяснить. Вы знаете, вот я все-таки в разные годы человек меняется, конечно, а уж как я поменялась, это говорить нечего, так сказать, пришла к вере, и я очень люблю свое теперешнее состояние, монашество люблю. Сама себя тоже воспитывает через апостолов, через Евангелие и через свой жизненный опыт, чтобы всех любить и быть спокойно. Да, конечно, я согласна с вами.
На этом мы заканчиваем программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения, которая была посвящена тому, как соотносятся свобода и порядок, свобода и промысел Божий, и человеческая мудрость о том, как должен жить другой. В нашей сегодняшней программе участвовала монахиня Елизавета Крючкова, многолетняя настоятельница Марфо-Мариинской обители в Москве, вырастившая ни одного человека с сохранением свободы. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Планы властителей мира и заботы простых смертных.
На президента может претендовать только крутой. Навальный крутой.
Мнение экспертов и обывателей.
Уезжают же не по своей воле люди. И бороться можно и находясь в России.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.